Глава 14. Под утро Максим вывел самоходную баллисту на шоссе и развернул носом на юг. Можно было ехать, но он вылез из отсека управления, спрыгнул на изломанный бетон и присел на краю кювета, вытирая травой запачканные руки. Ржавая громадина мирно клокотала рядом, уставив в мутное небо острую верхушку ракет. Он проработал всю ночь, но усталости не чувствовал. Аборигены строили прочно, машина оказалась в неплохом состоянии. Никаких мин, конечно, не обнаружилось, а ручное управление, напротив, было. Если кто-нибудь и подрывался на таких машинах, то это могло произойти только из-за изношенности котла либо от полного технического невежества. Котел, правда, давал не больше 20% нормальной мощности и была порядком потрепана ходовая часть, но Максим был доволен. Он не надеялся и на это. Было около 6 часов утра. Совсем рассвело. Обычно в это время каторжников строили в клетчатые колонны, наскоро кормили и выгоняли на работу. Отсутствие Максима было, конечно, уже замечено, и вполне возможно, что теперь он числился в бегах и был приговорен. А может быть, Зев придумал какое-нибудь объяснение, подвернулась нога, ранен или еще что-нибудь. В лесу стало тихо. Собаки, перекликавшиеся всю ночь, угомонились, ушли, наверное, в подземелье и хихикают там, потирая лапы, вспоминая, как напугали вчера двуногих. Этими собаками надо будет основательно заняться, но сейчас придется оставить их в тылу. Интересно, воспринимают они излучение или нет? Странные существа. Ночью, пока он копался в двигателе, двое все время торчали за кустами, тихонько наблюдая за ним, а потом пришел третий и забрался на дерево, чтобы лучше видеть. Максим, высунувшись из люка, помахал ему рукой, а потом, озорства ради, воспроизвел как мог то четырехсложное слово, которое вчера скандировал хор. Тот, что был на дереве, страшно рассердился, засверкал глазами, надул шерсть по всему телу и принялся выкрикивать какие-то гортанные оскорбления. Двое в кустах были, очевидно, этим шокированы, потому что немедленно ушли и больше не возвращались. А ругатель еще долго не слезал и все никак не мог успокоиться, шипел, плевался, делал вид, что хочет напасть, и скалил белые редкие клыки. Убрался он только под утро, поняв, что Максим не собирается вступать с ним в честную драку. Вряд ли они разумны в человеческом смысле. Но существа занятные и, вероятно, представляют собой какую-то организованную силу, если сумели выжить из крепости военный гарнизон во главе с принцем-герцогом. Да чего же у них здесь мало информации? Одни слухи и легенды. Хорошо бы помыться сейчас. Весь извозился в ржавчине, да и котел подтекает, кожа горит от радиации. Если Зев и Однорукий согласятся ехать, надо будет заслонить котел 3-4 плитами, ободрать броню с бортов. Далеко в лесу что-то бухнуло, отдалось эхом, саперы-смертники начали рабочий день. Бессмыслица, бессмыслица. Снова бухнуло. Застучал пулемет, стучал долго, потом стих. Стало совсем светло. День выдался ясный. Небо было без туч, равномерно белое, как светящееся молоко. Бетон на шоссе блестел от росы, а вокруг танка росы не было. От брони шло нездоровое тепло. Потом из-за кустов, наползших на дорогу, появились Зев и Вепрь. Увидели танк и зашагали быстрее. Максим поднялся и пошел навстречу. «Жив», — сказал Зев вместо приветствия. «Так я и думал». «Кашку твою, брат, того! Не в чем нести, а хлеб принес, лопай». «Спасибо», — сказал Максим, принимая краюху. Вепрь стоял, опершись на миноискатель, и смотрел на него. «Лопай и удирай», — сказал Зев. «Там, брат, за тобой приехали». «Кто?» — спросил Максим, перестав жевать. «Нам не доложился», — сказал Зев. «Какой-то долдон в пуговицах с ног до головы. Орал на весь лес, почему тебя нет. Меня чуть не застрелил. А я, знай, глаза таращу и докладываю. Так, мол, и так, погиб на минном поле, тело не найдено. Он обошел танк вокруг, сказал: «Экая пакость». Сел на обочину и стал свертывать цигарку. «Странно», — сказал Максим задумчиво, откусывая от краюхи. «Зачем? На доследование?» «Может быть, это фанк?» — негромко спросил Вепрь. «Фанк? Среднего роста, квадратное лицо, кожа шелушится?» «Какое там?» — сказал Зев. «Здоровенная жерть, весь в прыщах, дырак дураком, легион!» «Это не фанк», — сказал Максим. «Может быть, по приказу фанка?» — спросил Вепрь. Максим пожал плечами и отправил в рот последнюю корку. «Не знаю», — сказал он. «Раньше я думал, что фанк имеет какое-то отношение к подполью, а теперь не знаю, что хуже, мутанты или этот жандармский чин». «Ну ладно, пусть едет», — сказал Зев. «Связным он у тебя работать все равно не станет, а так, по крайней мере, хоть привезет какую-нибудь информацию, если цел останется». «Вы, конечно, со мной не поедете», — сказал Максим утвердительно. Вепрь покачал головой. «Нет», — сказал он, — «желаю удачи». «Ракету сбрось», — посоветовал Зев, — «а то взорвешься с нею. И вот что, впереди у тебя будут две заставы. Ты их проскочишь легко, только не останавливайся. Они повернуты на юг, а вот дальше будет хуже. Радиация ужасная, жрать нечего, мутанты, а еще дальше пески, безводие». «Спасибо», — сказал Максим. «До свидания». Он вспрыгнул на гусеницу, отвалил люк и залез в жаркую полутьму. Он уже положил руки на рычаги, когда вспомнил, что остался еще один вопрос. Он высунулся. «Слушайте», — сказал он, — «а почему истинное название башен скрывают от рядовых подпольщиков?» Зев сморщился и плюнул, а Вепрь грустно ответил: «Потому что большинство в штабе надеется когда-нибудь захватить власть и использовать башни по-старому, но для других целей». «Для каких других?» — мрачно спросил Максим. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Зев, отвернувшись, старательно заклеивал языком сигарету. Потом Максим сказал: «Желаю вам выжить», и вернулся к рычагам. Танк загремел, залязгал, хрустнул гусеницами и покатился вперед. Вести машину было неудобно. Сиденья для водителя не было, а груда веток и травы, которую Максим набросал ночью, очень быстро расползлась. Обзор был отвратительный. Разогнаться как следует не удавалось. На скорости 30 километров в двигателе что-то начинало греметь и захлебываться. Горела смазка. Правда, проходимость у этого атомного адра все еще была прекрасная. Дорога или не дорога, ему было все равно. Кустов и неглубоких рытвин он не замечал вовсе. Поваленные деревья давил в крошку. Молодые деревца, проросшие сквозь рассеявшийся бетон, он с легкостью подминал под себя, а через глубокие ямы, наполненные черной водой, переползал, словно бы даже фыркая от удовольствия. И курс он держал прекрасно, повернуть его было весьма нелегко. Шоссе было довольно прямое, в отсеке грязно и душно, и в конце концов Максим поставил ручной газ, вылез наружу и удобно устроился на краю люка под решетчатым лотком ракеты. Танк пер вперед, словно это и был его настоящий курс, заданный давней программой. Было в нем что-то самодовольное и простоватое, и Максим, любивший машины, даже похлопал его по броне, выражая одобрение. Жить было можно. Справа и слева уползал назад лес. Мерно клокотал двигатель, радиация наверху почти не чувствовалась. Ветерок был сравнительно чистым и приятно охлаждал горящую кожу. Максим поднял голову и взглянул на качающийся нос ракеты. Пожалуй, ее действительно нужно сбросить. Лишний вес. Взорваться она, конечно, не взорвется, давно протухла. Он еще ночью обследовал ее, но весит она тонн 10. Зачем такое таскать? Танк полз себе вперед, а Максим принялся лазить по лотку, отыскивая механизм крепления.